Вот как умеет работать гестапо 4. Ранним утром Штирлиц вернулся в Берлин, окутанный черно-красным дымом пожаров. Он сидел на заднем сиденье между Куртом и Ойгеном. Машину вел Вилли. По дороге они трижды вываливались в кюветы, когда над дорогой проносились русские штурмовики. Самолеты летели на бреющем полете, расстреливая из пулеметов колонны пехоты, которая двигалась к Берлину. Каждый раз Штирлиц с ужасом думал, что его же краснозвездные могут ударить по нему из своих крупнокалиберных. Нет ничего обиднее. Только б дожить до того момента, когда наши войдут в Берлин. Ладно погибнуть от пули Мюллера. Это хоть соответствует условиям той работы, которую он делал. Но ведь нельзя, нельзя погибать. Тебе приказано выжить, Исаев, ты обязан выжить. В здание РСХ он вошел зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена, сейчас в ней просто-напросто отпала нужда. Когда гремит артиллерийская канонада, и краснозвездные штурмовики по-хозяйски баражируют над автострадами, не до игр. Финал трагедии должен быть правдой, никаких условностей. Последнее слово обязано быть произнесенным. В коридорах РСХ царила суматоха. Молодые эсэсовцы торопливо выносили ящики. Во дворе продолжали жечь бумаги. Смрадный тяжелый дым щипал глаза. Однако на третьем этаже, где находился кабинет Мюллера, было все как и раньше. Канонада казалась звуковым оформлением фильма, который привезли сюда на просмотр из Рейхсминистерства пропаганды. Такое практиковалось, особенно если лента была посвящена победам вермахта на полях сражений. Так же, как и раньше, возле каждого поворота коридора стояли младшие офицеры СС, дотошливо проверявшие документы у всех проходивших. Только теперь на маленьких столиках возле постов лежали каски и противогазы, а на груди у охранников висели короткостволые шмайсеры. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью и сказал сопровождавшим его эсэсовцам: «Заберите у него оружие». Штирлиц спокойно позволил себя разоружить, учтиво осведомился, можно ли ему закурить, получил отказ, пожал плечами и подумал, что какое-то время, видимо, у него еще есть, иначе бы его просто-напросто пристрелили. «А что им все-таки теперь от меня надо?» — подумал он. «Ну, что может теперь интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мною сделать, если захочет получить ответы на все свои вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится. Он ведь будет уходить. Нужно иметь в резерве то, чем можно впоследствии торговать». Шольц заглянул в кабинет Мюллера, вышел оттуда, сразу же, не глядя на Штирлица, сказал: «Вас ждут». Штирлиц вошел в знакомый ему кабинет, остановился на пороге и, улыбнувшись, поднял левую руку, сжатую в кулак. «Ротфронт, группенфюрер». «Здравствуйте, товарищ Штирлиц», — ответил тот без обычной улыбки. «Садитесь. Сейчас я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное место».
«Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?» Мюллер вздохнул.
«Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Ну зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот!» — он подвинул Штирлицу папку. «Почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы специальные жилы. Порежетесь, но не выброситесь».
Он набрал номер, ловко прижав трубку к уху плечом, закурил. Осведомился:
«Что, советник Перейра еще в городе? Тогда, пожалуйста, соедините меня с ним. Это говорит профессор Розен. Да-да, из торговой палаты. Я подожду».
Штирлиц пролистал телеграммы. Ведь он хитрит, понял Штирлиц. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина Скетт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уже потом прочитали все то, что я отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек со стальной выдержкой. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта. Прикрыв ладонью трубку, Мюллер спросил:
«Ну как? Хорошо работают наши дешифровальщики?»
— Вы лучше, — ответил Штирлиц. — Давно начали меня читать?
— С февраля.
— Пока еще работал Эрвин?
— Ах, Штирлиц, Штирлиц, и все-то вы хотите знать?
Лицо Мюллера снова напряглось. Он еще крепче прижал трубку к уху.
— Алло? — Да, господин советник Перейра, это я. — Вечером самолет будет готов. Мы отправим вас с Темпельхофа. Вполне надежно. — Да, еще одна просьба. Заезжайте к военному атташе Испании, полковнику де Молина. Предупредите его о вылете, у них что-то случилось с телефоном. Вам привезут два чемодана, вы помните? Нет-нет, в Асунсьоне вас встретят мои коллеги, они примут груз. Счастливого полета, мой друг. Завидую, что сегодня ночью вы будете пировать в Цюрихе. Советую заглянуть в немецкий ресторанчик на Банхофштрассе напротив Свисбенка. Там прекрасно делают айсбайн. Спасибо, мой дорогой. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я, тем не менее, говорю вам до встречи.
Мюллер положил трубку на рычаг, прислушался к канонаде, затянул галстук, неловко одернул штатский пиджак, сидевший на нем чуть мешковато, поднялся и сказал: «Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот».